Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Сусветны банк сцвярджае, што да фінансавага крызісу Беларусі застаўся ўсяго адзін крок.
Ці сапраўды мінскіх студэнтаў масава адлічаюць за п'янкі?
Если, допустим, что это событие произошло, к сожалению, если оно произошло, да, как можно сегодня утром их отчислить?
Чем отметный сёлетний фестиваль «Троллей-2019»?
В этом году будет роуп-джампинг, волейбол, бадминтон, детская зона, фудкорт, концерты, фаер-шоу, мастер-класс по капоэре.
Это и другие темы обмеркуем напереди у программы «Евразум».
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Беларусь занадта залежыць ад Расіі. Пра гэта ў сераду падчас нарады, прысвечанай актуальным пытанням развіцця беларускай эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка.
Па словах кіраўніка краіны, урад павінен шукаць новыя рынкі збыту для айчыннай прадукцыі, каб неяк выправіць гэтую сітуацыю. Таксама Лукашэнка нагадаў, што Мінск сур'ёзна залежыць ад паставак расійскай нафты, і гэта таксама выклікае насцярогу.
Цікава, што рэзкія заявы кіраўніка краіны прагучалі адразу пасля таго, як Сусветны банк апублікаваў дадзеныя пра тое, што ў Беларусі да фінансавага крызісу застаўся ўсяго адзін крок. Працяг тэмы у нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Беларусь стаіць за крок ад фінансавага крызісу. Сёння яе можна параўнаць з сям'ёй, якая траціць больш, чым зарабляе. Пра гэта заявіў 3 верасня кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банка ў Беларусі Алекс Крэмер. Ён растлумачыў, што крызіс узнікае тады, калі з'яўляюцца праблемы ва ўзаемаадносінах з крэдыторамі. Каб яго пазбегнуць, патрэбныя рэформы, а пачаць лепш з незалежнай ацэнкі дзяржаўных прадпрыемстваў. Прыводзім словы Алекса Крэмера ў перакладзе.
Калі сям'я траціць больш, чым зарабляе, яна праходзіць праз тры этапы. Першы этап стагнацыі. Перспектывы росту даходаў будуць нізкімі, калі не рэструктураваць эканоміку, пра што Сусветны банк казаў яшчэ 2 гады таму. Наступны этап – уразлівасць да запазычанасці, якая ўтварылася. Беларусь знаходзіцца якраз на гэтым этапе. Трэцяя фаза – фінансавы крызіс.
Перш чым вырашыць праблему, трэба разабрацца ў яе прычынах. Алекс Крэмер кажа, што Беларусь стала ўразлівай з прычыны запазычанняў у замежнай валюце. У першую чаргу праз дзяржпрадпрыемствы, якія набралі даўгу ў валюце, каб пакрыць страты мінулых перыядаў. Акрамя таго, Беларусь брала дзяржаўныя знешнія крэдыты ў валюце. Прадстаўнік Сусветнага банка лічыць,
дзяржпрадпрыемствы могуць аказацца ў сітуацыі, калі яны не змогуць выплачваць свае даўгі. Другая рызыка звязаная з тым, што фінансавы банкаўскі сектар можа аказацца ў сітуацыі, калі не зможа больш кіраваць сваім балансам. Яшчэ адна рызыка, з якой можа сутыкнуцца нас банк у сілу знешняга ціску, ён не зможа стрымліваць страту сваіх валютных рэзерваў.
Рэцэсія ў сусветнай эканоміцы, пра якую сёння кажуць усё больш, негатыўна адаб'ецца на паступленні валюты ў эканоміку Беларусі. Алекс Крэмер тлумачыць.
Як паказаў досвед 2008 года, рэцэсія ў сусветнай эканоміцы можа мець яшчэ адзін эфект. Міжнародныя крэдыторы схільныя выводзіць свае сродкі з краін з рынкам, які фармуецца, пераводзячы іх у больш надзейныя актывы, напрыклад, у золата і ў фінансавыя актывы развітых краін.
Спецыяліст заўважае, што эканамічныя разнагалоссі Беларусі і Расіі ўплываюць не толькі на плацёжны баланс, але і на фінансаванне. З 2018 па 2022 год больш за 65% пагашэння даўгу ў Беларусі будзе тычыцца пагашэння запазычанасцяў альбо перад Расіяй, альбо перад Еўразійскім банкам развіцця. Што рабіць? На думку Сусветнага банка, Беларусі перш за ўсё патрэбная рэструктурызацыя сектара дзяржаўных прадпрыемстваў. Ён мае вялікую вагу ў эканоміцы, але часта выкарыстоўвае працоўныя рэсурсы непрадуктыўна. Пачынаць варта з класіфікацыі дзяржпрадпрыемстваў і дзялення іх на групы. Прадпрыемствы, якія працуюць нармальна, прадпрыемствы, сітуацыя на якіх можа быць выпраўленая вельмі хутка, у выпадку фінансавай рэструктурызацыі. рэструктурызацыі. Прадпрыемствы, у якіх няма камерцыйнай будучыні і якія неабходна ліквідаваць. Прадпрыемствы, у якіх можа быць камерцыйная будучыня ў выпадку іх прыватызацыі. Эканаміст усведамляе, што рэструктурызацыя дзяржпрадпрыемстваў прывядзе да скарачэння працоўных месцаў, але гэта не мусіць спыняць, таму што людзі павінны мець рэальную працу і атрымліваць за яе зарплату, а не дапамагаць дзяржаве ствараць бачнасць адсутнасці беспрацоўя. Сусветны банк рэкамендуе ўмацаваць нацыянальныя праграмы сацыяльнай дапамогі за кошт стварэння надзейнай праграмы дапамогі беспрацоўным. Марыя Айтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, на сённяшні дзень знешні дзяржаўны доўг Беларусі складае 16,5 мільярдаў долараў. Такія звесткі днямі агучыла Міністэрства фінансаў.
Толькі з пачатку года беларускія ўлады ўзялі крэдытаў амаль на 560 мільёнаў долараў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 31 жніўня ў мінскім скверы каля вадаёма паміж аўтавакзалам «Усходні» і спартыўным комплексам «БДУ» студэнты эканамічнага універсітэта бурна святкавалі пачатак навучальнага года. Маладыя людзі пакінулі пасля сябе горы смецця і сотні бутэлек па ўсім скверы і ў вадаёме.
Пры гэтым дзве вялікія сметніцы на тэрыторыі сквера былі практычна пустыя. Па словах саміх студэнтаў эканамічнага універсітэта, такі сход называецца «Канал» і праходзіць кожны год.
Аднак амаль адразу пасля суботняга святкавання ў тэлеграм-каналах пачалі з'яўляцца паведамленні аб масавых адлічэннях студэнтаў за п'янкі. Праўда, гэта ці не, высвятляў Алексей Карпека.
У тэлеграм-канале адчыслена апублікавалі перапіску, дзе ананімная крыніца сцвярджае, што да пачатку навучальнага года з мінскіх ВНУ адлічылі больш за 30 чалавек. Нібыта студэнты выпівалі дзесьці ў парку ў Мінску, на іх выклікалі міліцыю, хто не ўцёк, адлічылі. Большая частка адлічаных, 18 чалавек, студэнты БДУ. Таксама ў перапісы згадваюцца 17 адлічаных студэнтаў БНТУ. У саміх універсітэтах дзівяцца інфармацыі, што хтосьці ўжо адлічаны. Па словах адказнага па сувязях са СМІ ў БНТУ Константіна Бераснева, інфармацыя пра адлічных студэнтаў БНТУ няпраўда.
Узналі, што гэта няпраўда, таму што адчысліць за п'янку не могуць, вот, паэтому у нас нікого не адчыслялі. Поэтому все как бы есть, все на месте.
Больш за тое, за распіццё алкаголю на вуліцы не адлічваюць з універсітэта, сцвярджае прэс-сакратар БНТУ.
Просто не положено за поведение отчислять. Это могут выселиться, допустим, с общежития, если ты пил в общежитии. Но если это какой-то внешний случай, ну, конечно, может какие-то меры предприниматься в деканате, но отчисление – это все-таки процесс, который определяется с помощью оценивания знаний студента.
Прэс-сакратар БДУ Алена Марцулевич таксама нічога пра адлічэнне не чула.
Как бы неожиданно, я говорю для меня и для всех. Мне сказали, что пока такой информации официальной в университете нету.
Нават калі б такіх студэнтаў вырашылі адлічыць, то з гэтым спеша павінны разабрацца універсітэцкія юрысты і высветліць, ці можна так зрабіць. Зрэшты, сама прэс-сакратар не супраць адлічэння студэнтаў за п'янства.
Понимаете? Если их только вчера, вот я тоже, если, допустим, что это событие произошло, к сожалению, если оно произошло, да, как можно сегодня утром их отчислить? Приказы нужно готовить. У нас 21 факультет. Знаю, это нужно смотреть, как это сказать, у нас же есть документ, регулирующий внутреннее поведение, на основании чего, может быть, там предписание, не предписание. Это юристы должны разбираться, именно университетские, на каких основаниях их могут отчислить.
Ранее Еўрарадыё поведомляла, что поздним вечером 31 жніўня у Минском скверы каля водоема поміж аўтавакзалам «Усходні» и спорткомплексом БДУ студенты экономичного университета бурно отсвяткавалі початок навучального года. Маладыя людзі пакінулі пасля сябе горы смецця і сотні бутэлек па ўсім скверы і ў вадаёме. Пры гэтым дзве вялікія сметніцы на тэрыторыі скверы былі практычна пустыя. Па словах саміх студэнтаў БДУ, такі сход называецца «Канал» і праходзіць кожны год. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тем часам Міністерства аховы здароўя размясціла на сваім сайце ліст, у якім яшчэ раз прапанавала абмежаваць час і месца продажу алкагольных напояў, забараніць продаж алкаголю асобам маладзейшым за 21 год, а таксама абмежаваць рэкламу алкагольных напояў і піва.
Адметна, што ініцыятыву Мінздароўя падтрымала толькі МУС, а вось астатнія ведамствы лічаць, што антыалкагольныя захады могуць прывесці да сур'ёзных наступстваў для краіны, і гэтае пытанне трэба абмяркоўваць больш шчыльна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 і 8 верасня за 100 кілометраў ад Мінска на беразе ракі Нарачанкі пройдзе 11-ты штогадовы моладзевы дабрачынны фестываль пад назвай «Тралей-2019». Гості фестывалю змогуць пракаціцца на тралеі цераз раку, атрымаць дозу адреналіну ад роўпджампінгу, паўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах, а таксама дарвацца на вячэрнім канцэрце. Усе грошы, дарэчы, сабраныя ад удзельнікаў, перададуць у дзіцячы сацыяльны прытулак у Пухавічах.
Як некамерцыйным фестываль вось ужо 11 гадоў збірае удзельнікаў не толькі з Беларусі, але і з-за межа, а таксама якіх адмысловых мерапрыемстваў чакаць на сёлетнім фэсце, даведаемся ад піар-менеджера «Тралей-2019» Кацярыны Каралевіч, з якой паразмаўляла Марыя Вайтовіч.
Фестываль, якому ў гэтым годзе споўніцца 11 год, ён дакладна мае сваю гісторыю. Вось, давай пачнем з самага пачатку, адкуль узялася ідэя, што гэта за ідэя, так, з чаго ўсё пачалося.
Всё начиналось 11 лет назад. Просто ініцыятива ребят, которые дали клич, собрали хорошую компанию, поехали в Гомель на работающий железнодорожный мост, натянули там троллей и роуп-джампинг и начали прыгать. Начали прыгать и кататься. Собралось довольно много людей, очень много проявили инициативу. Кто-то там крутил фаер-шоу, кто-то пел песни. И с этого родилась идея сделать это именно как фестиваль активного семейного отдыха в ежегодном формате.
Як успрынялі ідэю беларусу і як увогуле расла аўдыторыя і чаму тралей?
Тролей, на самом деле, это ничего, это не новое, это переправа. Переправа с большим перепадом на нижнем альпинистском обвязе. Это такой веселый, классный фан, поэтому само название фестиваля взяло свои корни оттуда. По поводу аудитории, интересный вопрос. Мы никогда не стремились привлекать целую кучу народу, поэтому, в общем-то, и нету большой такой широкой рекламы в СМИ и где-то еще. Это такой полузакрытый фестиваль только для тех людей, которые ценят хороший, классный, активный отдых, семейный отдых со своими питомцами, с детьми, без алкоголя. Голя, такой физически активный.
Але ж я вось считала, что на гэты фестиваль приезжаюць люди из-за мяжи, так, из розных краінаў, гэта пералік быў вельмі-вельмі доўгі, так, вось, як гэта атрымалася, адкуль даведваюцца люди, як яны ўспрымаюць наш такі вось вялікі фестиваль?
Да, это правда. К нам на самом деле приезжает много иностранцев. Мы очень любим наших москвичей. К нам приезжают ребята из Украины, из Прибалтики и даже иногда прилетают из Америки. Ребята узнали про наш фестиваль либо через какие-то разговоры, либо это наши друзья, какие-то компаньоны. Люди, которым не безразлично, узнают, приезжают и потом остаются с нами надолго.
А можешь подробязнее расповесть, что чекается у Воголи в этом годе? Вот так, подробязно. Что будет, какие локации, где жить, не ведаю. Там, где мыться, где там можно поесть, треба все с собой убрать. Ну,
все приезжающие на фестиваль живут в своих палатках, никого местами мы не обеспечиваем. Это такой все-таки туристический фестиваль. По поводу покушать, люди берут с собой еду, готовят еду на газовых горелочках, либо на мангалах. Жечь костры мы строго-настрого запрещаем для того, чтобы сохранить лес первозданным, чтобы после фестиваля он остался таким же, как был до него. Что касается всевозможных активностей, у нас на фестивале, ну, самое главное, активность. Это сам троллей. И на него обычно стоит огромная очередь, и мы стараемся всех прокатить хотя бы по одному разу. Ну, 2-3 раза обычно получается. В этом году будет рогейн, это спортивное ориентирование. В этом году будет роуп-джампинг, волейбол, бадминтон, детская зона, фудкорт, концерты, фаер-шоу, мастер-класс по капоэре, мастер-классы по танцам. И много всяких других разных активностей. В этом году у нас будет фудкорт. Можно не заморачиваться, не брать с собой тушенку с макаронами. Вот, на фудкорте можно будет купить все. Что касается каких-то там правил. У нас фестиваль безалкогольный. Мы не то что не приветствуем, мы запрещаем употребление алкоголя на фестивале. И его не купить, нигде не будет там достать, будет невозможно. А важно убирать за собой, убирать за своими питомцами. Важно не включать музыку со своих автомобилей. Просто наслаждаться природой, красотой, звуками природы, а вечером всех будет ждать класний, шумний концерт в такому більш роковому форматі.
Мені ось цікаво, наприклад, коли я туди приїду, так? Я так розумію, що уваход по квіткам, так?
Да, так точно.
Мені треба буде ще платити за кожну ось гэтую локацію, ось коли я, наприклад, захочу пролететь над ракой, там, ці ще нешта, ці не, ці все ж таки ось квіток, гэта гарантія того, що я поудзельнічаю во всіх імпрезах, які я захочу, пачую усіх, кого я хочу, ну і...
Да, билет на самом деле включает в себя участие во всех активностях. Причем участие во всех активностях мы отмечаем подарками. Подарки нам предоставляют наши партнеры. Вам стоит только заплатить за билет, и все, участие во всем для вас открыто.
Я веду, что фестиваль доброчинный. Можешь подробязнее про это расповесть, куда пойдут гроши за его, так, и как вы допомагаете, я так разумею, приюты? Так?
Да, мы помогаем Пуховичскому детскому дому. Никогда не было цели, что сделать этот фестиваль коммерческим. Все собранные средства мы передаем в Пуховичский детский дом. Точно так же можно привозить на фестиваль всевозможные вещи в хорошем состоянии, игрушки, которые тоже поедут в этот детский дом. Через 2 недели после фестиваля мы традиционно собираем активную группу, выезжаем в детский дом, где делаем для детей какое-то представление, концерты, тоже натягиваем для них всевозможные спортивные активности, слэклайны, где дети могут весело и здорово провести время. И для них это всегда праздник.
Цалкам размову с пиар-менеджером фесту «Тролей 2019» Катериной Карлевич слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
10 верасня ў Мінску стартуе 6-ты па ліку месяц фатаграфіям. Гэтае мерапрыемства ўключае ў сябе 20 выставаў замежных фатографаў на 8 сталічных пляцоўках.
Чым адметны сёлетні месяц фатаграфіі, даведаемся ад дырэктара івенту Андрэя Лянкевіча і куратаркі Антаніны Сцебур, з якой паразмаўляла Маша Калеснікава.
Слухайте, ну, давайте, видать, одразу про особливости. Я так разумею, что тематика сёлетнего фесту – это история у разных проявах. А вот подробязно про это.
Антонина все расскажет, потому что Антонина взяла на себе головный удар этим годом. Я один и головный, конечно же, куратор основной экспозиции, концепции, программы, выбора гостей, выбора выставок, которых мы показываем тому. Я боюсь, что ничего не веду про это, а вот Антонина спокойно все может рассказать.
Ну, на самом деле, Андрей Леопольдович преуменьшает свои знания. Тема история, но понятно, что фотография, как только сделана фотография, она уже становится частью истории, и поэтому мы сузили тему, нас больше интересует как раз-таки то, каким образом создаются исторические повествования истории, потому что, конечно, мы все знаем фразу о том, что историю пишут победители, что история постоянно переписывается, и то, каким образом она конструируется, и, с другой стороны, какова роль художника или фотографа, что он может делать, например, того, чего не может делать историк, или добавить к этому исследованию что-то другое. Поэтому у нас есть как и документальные фотографии, такие классические, в хорошем смысле, документальные фотографии, например, экспозиция 1968 года, которая была сделана таким классическим документалистским способом, документальными репортажными фотографами. Так и, например, экспозиция «Балтийского пути» Ромальдеса Пожерскиса. Он, хотя и художественный фотограф, но, тем не менее, в 80-х годах, когда как раз-таки начался распад Советского Союза, и Литва активно участвовала в политической борьбе за независимость, естественно, он не мог игнорировать и стал фотографировать то, что происходит вокруг. Так и есть абсолютно художественные проекты, то есть на стыке фотографии и искусства. Например, Александр Гронский из России – это один из таких самых известных, наверное, на сегодняшний день, это, наверное, самый известный молодой русский художник и фотограф. И его тоже экспозиция, его проект тоже связан с историей. То есть экспозиция сбалансирована таким образом, что можно увидеть не только само кураторское высказывание, но и посмотреть, какая разная бывает фотография, и что вот эти границы фотографии, они размыты. Это не только то, что сделано при помощи телефона или профессиональной камеры, но, в принципе, ты можешь не сделать ни одного кадра и быть фотографом. В смысле, сделать фотографию, например, когда мы говорим о коллажах из найденных фотографий, как, например, Маша Светогор, это белорусская молодая фотографка, которая, в общем-то, тоже будет представлена на этом проекте.
Я только единое хочу додать, потому что такой для меня квинтэссенцией головной экспозиции является, назовем ее, фотография, и это вот так само цікавая размова, взятие зимнего. Якое, на жаль, наше поколение вельми доброведае, да, с кожного подручника истории мы открывали, там матросы все, молодцы, бегут. И вот для меня было таким открытием, якое зарабила Антонина, что это ж фейк. И это та история, якое нас учили, это был подлог, самый натуральный. Потому что это, конечно, с фильма Эйзенштейна. И не... Нет? Амаль.
С большой постановки... Через в 2020 году и в 2022 году, я могу сейчас ошибаться по поводу дат, на годовщину Октябрьской революции была одна из самых масштабных постановок реконструкции. А, это как театральная постановка была, которая разворачивалась на Зимнем дворце, и где были задействованы тысячи людей, там, по-моему, 20 тысяч. У меня очень плохая память на цифры. Я писала сама этот текст, но не помню цифры. По-моему, 20 тысяч людей было задействовано только во время взятия Зимнего. Но поскольку мы знаем, что это логично, что, во-первых, еще не существовало таких хороших камер, во-вторых, что взятие Зимнего не было таким масштабным проектом, не осталось ни одного документального свидетельства этого факта, и Википедия, учебники размещают эту фотографию как фотографию взятия Зимнего, не всегда указывая, что это всего лишь театральная реконструкция. И эта фотография вообще, на самом деле, с этой фотографии началась моя кураторская, в общем-то, подбор других проектов. Вот, поэтому она не только для Андрея, но и для меня тоже в этом смысле является ключевой.
Для меня, видать, я заострю, потому что, глядите, этот Рымовец таки фейк историчный, который весь час выдается за факт историчный, и на этом мы все выросли, и коли каждому из нас показать эту фотографию, каждому скажет, так, конечно, это ж вот так вот брали Зимние. На самом деле, весь час это была такая, ну, назовем подлогом, хоть не хлусня. И это вельми доброе питание, вот зараз, да, оказалось, 100 годов после, про то, что такое фотография. Факт или не факт? И оказывается, с самого початку никакому факту не шло размовы. Это завсёды, ну, в смысле, не завсёды, а вельми часто была манипуляция с подеями, с людьми и...
Но мне кажется, что в целом, продолжая эту тему, что это как раз-таки фотография является интересной не только потому, что, в общем-то, вся история, которая открывается, а мы открываем именно с этой истории, потому что мы хотим рассказать историю через современность, через историю, а это одна из точек входа в нашу с вами современность, но еще и то, что этот фейк становится очень актуальным сегодня, именно потому, что сегодня, благодаря технологиям, мы абсолютно не можем отличить правду, неправду, когда огромное количество информации на нас сыпется, и все мы знаем, что мы живем в эпоху постправды. Собственно говоря, эта фотография, мне кажется, она не только как бы историческое свидетельство, не только момент нашего разочарования, что нас обманули и обманывали все время, но еще и такой пункт задуматься о том, что ведь мы живем в эпоху, где как раз-таки это одна такая фотография, да, а сегодня, мне кажется, вот этот исторический нарратив может формироваться как угодно, с помощью каких угодно визуальных составляющих.
А мы нагадваем, што гэта была размова на тэму месяца фатаграфіі. А больш культурных і музычных навінаў чакае вас у наступнай частцы праграмы «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. Ресурс Верыці паведамляе, што Apple перадумала займацца серыялам «Вырадкі», правы на які купіла ў мінулым годзе. Меркавалася, што адну з двух галоўных роляў выканае Рычард Гір. Карціна павінна была грунтавацца на ізраільскім серыяле «Невелот», але сцэнар прапаноўвалася адаптаваць пад заходняга гледача. Па сюжэце два неразлучных ветэрана В'етнама, якія ўжо выйшлі на пенсію, вядуць мірнае жыццё. Але ўсё мяняецца, калі ў аварыі гіне жанчыну, якую яны абодва любілі ў юнацтве. Ветераны вырашылі адпомсціць за яе. Па дадзеных Верыці, паміж Apple і прадзюсарамі серыяла паўсталі рознагалоссі. Як мяркуецца, карпарацыі не спадабалася багацця гвалту ў серыяле. Нібыта Apple зацікаўлена ў больш мірным кантэнце. Калі прыйсці да адзінага бачання сцэнара не атрымалася, Apple вырашыла замарозіць праект і выплаціла прадзюсарам кампенсацыю. Новы фільм «Джокер» стаў самым высокаацэненым коміксам у гісторыі. Пра гэта паведамляе выданне «The Independent», пасылаючыся на дадзеныя з International Movie Database. Рэйтынг карціны па водгуках 7 тысяч карыстальнікаў склаў 9,6 балаў з максімальных 10. Адзначаецца, што пасля выхаду стужкі на вялікія экраны паказчык, верагодна, зменіцца. Аднак на дадзены момант фільм абыходзіць «Цёмнага рыцара» Крыстафера Нолана, які набраў на партале 9 балаў. Таксама новы «Джокер» абагнаў самы касавы фільм у гісторыі – «Мсціўцы. Фінал», які ацэнілі ў 8,6 балаў. Выхад карціны на кінаэкранах запланаваны на кастрычнік. З'явілася статистика, по якой можна замерыць цікавасць публікі да песні 3 сентября Міхаіла Шафутінскага менавіта ў гэтую дату. Як паведамляе адміністрацыя сацыяльнай сеткі ВКонтакце, да мемнага дня слухачы пачалі рыхтавацца загадзя. Ужо 2 верасня колькасць праслухоўванняў хіта Міхаіла Шафутінскага вырасла на 165% у параўнанні з іншымі днямі. А непасрэдна ў саму дату яно павялічылася ажно на 1747%. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».